Эфир на радио продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе» мы будем говорить на очень актуальную тему. Сегодня большое количество наших деток, еще вчера это были детки, а сегодня это уже практически взрослые люди, которые заканчивают школу и, безусловно, закончили. И вот сегодня они готовятся к тому, чтобы вступить вот на путь приобретения профессии. И этот вопрос на самом деле, казалось бы, такой вот текучий, когда один этап заканчивается, начинается другой этап приобретения профессии, но не всегда это происходит как-то удачно, не у всех. И как правильно определить молодому человеку свою будущую профессию? И вообще, можно ли это делать один раз, или вообще это такая вот стереотипная штука? Мы это все будем обсуждать с практикующим психологом Полиной Катулевой. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте, Елена.
Ну, во-первых, наверное, будем говорить о том, что это нелегкий период в жизни молодых людей. И вот мой такой первый вопрос, да, как им в свои 17 лет, насколько этот вопрос может быть для них трудным? И вообще, насколько они всерьез воспринимают этот выбор?
Безусловно, такой период является кризисным, очередным кризисным периодом, ну, уже в осознанном возрасте для молодого человека. Это вступление в новую жизнь, это новое начало познания себя уже в новом амплуа, с новыми людьми в большом мире, в новой большой жизни. Безусловно, этот этап сопровождается тревогами, страхами, сомнениями, и это нормально. Прежде всего, нужно знать, что это нормально, как и любой кризис, такой период таит в себе массу прекрасных возможностей для людей, которые вступают в новую большую жизнь. Готовиться, как подготовиться, да, как выбрать специальность, ну, шаблонно можно сказать, что пройти тесты, пройти консультации со специалистами, да, это, конечно, но прежде всего нужно знать себя. Молодой человек должен понимать свои склонности, свои интересы, свои предпочтения. Ни в коем случае не ориентироваться на что-то популярное, что-то массовое, потому что это его жизнь, и ему с этой специальностью жить. Он будет в ней каждый день находиться, а большая часть начального этапа будет посвящена именно этой работе. Поэтому стоит здесь хорошенько присмотреться к себе, к своим особенностям, к своим талантам. А насколько сложно это сделать, уже зависит непосредственно от самого человека, насколько он хорошо он знаком с собой.
А что-то пробовать мог вот он, допустим,
конечно, да,
до этого периода?
Да, желательно.
Мы же всегда говорим, что это все равно школа, дети учатся в школе, это их какой-то такой маленький мирок, где все понятно, все правила игры обозначены, кто начальство, кто подчиненный. Ну и пока вот это такой вот легкий период, когда к 11 классу не подходит, мне кажется, такой ком все время стоит в горле, и ты думаешь, ну все, вот мне сейчас нужно определиться, кем я буду, это же как будто как приговор.
Да, да. Да, как на гильотину многие.
Да, да, да. И вот это, как изменить вот это отношение? Мне кажется, здесь очень важна роль родителей. И какова она действительно, роль родителей? Я, наверное, не буду забегать, потому что вы лучше объясните,
да,
в чем
она. Да, вы знаете, я вот специальное убеждение подготовила, которое родители чаще всего говорят своим детям в напутствие при выборе профессии. И эти убеждения, они абсолютно иррациональны и могут, ну, скорее навредить, чем помочь ребенку. Да, среди них есть такие, что вот одна профессия на всю жизнь. Это абсолютный миф. Тем более в наше время сейчас, ну, может быть, это раньше люди даже, я знаю, комплексовали, если у них есть две специальности, два высших образования.
Да,
они аргументировали это тем, что, ну, вот знаете, у меня есть два образования, и не туда, и не сюда.
Ага, да, то есть я вроде и там не преуспела, и здесь еще как бы. Да,
да, но он, такой человек абсолютно упускал из внимания, что у него есть аж две возможности реализации себя. Mm-hmm. То есть это действительно такой интеллектуальный капитал, который был обесценен. А второе убеждение, что главное, чтобы много платили. неважно, интересная профессия, неинтересная, если хорошо платят, нужно идти. А если... То есть здесь не учитывается психика человека. Насколько ему будет сложно, выгорит он, не выгорит, справится, не справится. Да, вот обычно такие раньше думали, да что, надо идти на врачей. Но...
То есть такой человек всегда нужен.
Всегда нужен, не останется, да, только надежная специальность. Но очень мало родителей принимали во внимание тот факт, что не каждый человек справится, а ребенок-то тем более, он еще с этим не знаком. И вот, как вы правильно заметили, если есть возможность у ребенка до выпускного 11 класса с чем-то познакомиться, где-то посмотреть, практиковать разные специальности, разные направления, это просто замечательная возможность. Я заметила, что детям, которые чем-то занимались, на какие-то кружки ходили, у них были хобби, увлечения, им легче определить. Почему? Потому что они знают себя. И вот одна из рекомендаций – это с раннего возраста попытаться понять, вот куда ребенка тянет. Разные секции поводить, не заставлять их заканчивать, а понаблюдать, где вот работает для
сколько
него
он
это, да, сколько ему интересно, да. Учить, конечно, преодолевать сопротивление, но это уже другой вопрос. Ну, основная цель – понаблюдать, где таланты его раскрываются, где способности, где ему хорошо. И
просто часто мы, бывает, делаем так, что родители, мама говорит, все, ты будешь там, я не знаю, кем-то, да, и отдает его в эту секцию, он там немножко ходит, потом все, он сначала, да, давай, идет, что-то там занимается, ну ладно, ну полгода, ну выдержали, а потом ему, он, ну, понимает, что как бы ему там, ну нет, ну не надо, ни хоть не хочет, ни хорошо, ни интересно. Но мама говорит, да нет же, мы же с тобой определились, что ты пойдешь в этом направлении.
Да, вот это вот ошибка раз и навсегда, да, одну специальность мы выбираем на всю жизнь, сейчас время другое. Безусловно, нужно заканчивать какие-то дела, начатые, важные, да, но секция – это же не дело жизни.
Это проба, да?
Это проба, да. Это то, что помогает ребенку как раз-таки узнать себя. Где ему лучше,
и не
как ему больше нравится.
Ой, да ты там, я тебя отдала, ты бросил. Туда отдала, ты бросил. Сюда отдала, ты бросил.
Да,
да что там, куда тебе, куда ты не захочешь, ты такой, нет, не постоянно. То есть это не проблема.
Это не проблема. И вот я бы не рекомендовала именно так к ребенку обращаться. Почему? Потому что это формирует неуверенность в себе, убеждение о том, что я не могу. Это на самом деле очень страшное убеждение уже для взрослого человека, который вырос вот с такими родителями, да, которые говорят, ну да, ты ничего до конца не доводишь. У него очень низкий авторитет перед собой, но зато высокий авторитет в его глазах имеют другие люди. И я не скажу, что таким людям счастливо живется, и они получают удовольствие от того, что они делают.
То есть пусть пробуют.
Пусть пробуют, да. Это как раз-таки время для проб, для познавания себя. Замечательное время. А когда ребенок соберется силами, вот уже перед стартом, да, я думаю, он найдет себе силы закончить то, что ему нужно закончить.
Угу.
Не давить, а поддерживать.
То есть можно делать такой разброс и в спорте, и в каких-то интеллектуальных кружках,
конечно,
в том
конечно.
Числе.
Да,
то
да.
есть кто-то там идет на робототехнику, как сейчас модненько, или на какую-нибудь арифметику ментальную, а кто-то идет в рисование.
Да, да. То есть нет, знаете, нет таких плохих или хороших направлений. Есть разные направления, которые кому-то подходят, а кому-то нет. Потому что действительно ребенок с мышлением, чье мышление сформировано под точные науки, он вряд ли пойдет в художественное искусство, ему просто там будет очень некомфортно и неинтересно. Он может нарисовать пару картин, но это не даст ему тех впечатлений, которые подарят математика или конструирование, например. Поэтому нужно учитывать особенности. Вот это рекомендация номер один.
А когда, вот, например, ребенок смотрит и думает, что я люблю рисовать, мне нравится, то есть это вот сфера, в которой бы я хотел быть задействован. Но мама говорит, ну и что? Ты что, хочешь стать художником? А что художник может... Чем будет художник заниматься? То есть, ну, сейчас это такая специальность, когда ты говоришь, художник, что ты будешь картины на улице рисовать, да, там, прохожим? То есть и начинает нащупывать какие-то смежные вещи. Ну, может быть, дизайнером? Ну, может быть, архитектором? Ну, может быть, там еще кем-то? То есть вот этот диалог, это верные вещи?
Здесь, видите, в вашем примере родитель очень боится столкнуться со своими эмоциями по поводу выбора ребенка. Конечно, все родители хотят для своих детей хорошей жизни, достойной, благополучной, обеспеченной, при этом почему-то со своим видением. А ребенок, он такой же, ну, полноценный человек, личность, и он может для себя решить, чем ему заниматься, какой доход его устроит. И даже если он хочет быть художником, он может это сделать, он имеет на это право, и это его ответственность. И кто сказал, что художники мало зарабатывают?
Вот, да.
Потому что современные...
Мы же практично рассуждаем. Смотрите, да, Полин, я как мама думаю, ну что там, ну не будет из тебя Пикассо. Ну не будет.
Пикассо был один, и ребенок, который действительно любит искусство, тоже в единичном экземпляре. Уникальность — это самое ценное, да, на рынке рабочей силы. И я думаю, что если человек действительно находит то, что ему близко, он будет той самой уникальностью, поскольку он привносит свою личность в то, что он делает. Это неповторимо. Mm-hmm. И вот это нужно уметь видеть. Никаких шаблонов, именно уникальность. Тогда все будет хорошо, потому что сейчас ведь и мир другой. Раньше я соглашусь, что сама экономика была не столь разнообразной и бедной, особенно в переходный период. И действительно, объективная реальность диктовала какие-то условия, под которые нужно было подстраиваться. Сейчас все легче, сейчас мир открыт. И возможностей больше. Интернет дает вообще безграничные возможности. И если это использовать с умом, любая специальность может быть оценена по достоинству.
Вот, кстати, вы сейчас затронули эту тему, мне стал сразу вопрос, да, вот мы сравним свою молодость тогда, когда мы поступали. Может, это был, конечно, уже и не развал, ну, чуть-чуть попозже, но тем не менее, что какое-то становление проходило, и был просто жуть. Ну, наверное, на опыте, я думаю, родителей, которые поняли, что вот они где-то со своими специальностями советского времени оказались не у дел в рыночной экономике. И вот тогда они начали по-другому очень рационально подходить к этому вопросу. Вот, а мы, вот так случилось, и нам негде было работать, мы потом должны были там подстраиваться. Да. Поэтому давай мы с тобой сейчас будем с практичной точки зрения подходить, чтобы ты всегда там смог где-то пристроиться, да, к чему-то. Да. Ну и вот как-то так нам это говорили. И все равно у нас там все были так, все просто. Экономика, что там?
Менеджмент.
Менеджмент, да, там какая-то, может быть, лингвистика с этим связана, педагогика и медицина. То есть что-то где-то возле вот, да, вот этих. Сейчас, когда мне говорят современные дети о том, что называют какие-то непонятные специальности для нас, для нашего поколения, какие-то связанные с виртуальностью, с интернетом, с работой через интернет. И я говорю, кто это вообще? Что это за специальность? Где это учат? И мне кажется, у нас какое-то недопонимание происходит. Когда говорят, я буду блогером, а где учат на блогера? Тут тоже и потом, никакого тебе блогерства. Пойдешь там, не знаю, в аграрный или что-то в этом духе. Вот об этом и, в этом и проблема. Да? Мы чаще всего говорим, как влияет родитель на выбор.
Да, да. Потому что когда родитель был молодой, он сам формировался и делал свои выборы, принимал решения, мир был другой. Mm-hmm. И, конечно, он с той позиции до сих пор судит.
Ну, можно понять родителей?
Можно, конечно, безусловно. Но при этом родитель должен понимать, что сейчас тоже мир поменялся. И нужно, как не прискорбно для кого-то, да, но нужно шагать в ногу, находиться в курсе этих изменений, понимать, находиться в контакте с этой реальностью, потому что если мы от реальности уходим, жить становится тяжелее, и непонятно, мы теряем ориентиры. Почему вот родители, да, жестко говорили, там, медицина, экономфак, там, юрфак и так далее, ну, понятное дело, что выбор-то небольшой был среди предлагаемых специальностей, но и на государство они тогда тоже надеялись. Mm-hmm. То есть, если с точки зрения психологии смотреть, там детско-родительские отношения были у государства и у граждан. Они все время ждали, что о них позаботятся. Ну, способность заботиться о себе не выработалось, потому что само предпринимательство считалось неким деянием, которое достойно Порицание, да. Сейчас же нет. Сейчас, наоборот, самостоятельность, некая такая коммерческая жилка, предпринимательская жилка приветствуется. И дети, они сейчас очень хорошо это понимают, быстро, в принципе, информацию впитывают и подстраиваются, ловят волну, в общем. А родителям действительно сложнее. И здесь нужно немножко довериться детям. Угу. Потому что это их будущее, и они чувствуют его сейчас лучше, чем предыдущее поколение. Угу. Безусловно, хочется обезопасить детей, хочется как-то им помочь, ну, соломки подстелить. И в этом плане родитель может это сделать, научив ребенка надеяться на себя, доверять себе. То есть в любой кризисной ситуации, вот чтобы у ребенка было такое ощущение, что да, если даже конец света там будет, я как-то справлюсь. Угу. Я знаю, что я смогу. У меня есть какой-то внутренний ресурс, у меня есть знания, у меня есть навык учиться. Вот самый главный навык — учиться. Угу. То есть даже не то, что он там определенное образование получил, да, а навык новую информацию обрабатывать, применять и интегрировать в свою жизнь, в свою реальность. Вот это очень важно.
Угу. Вот сегодня наши говорят, да, мама и папа очень боятся новых специальностей. Очень боятся, просто потому что они их не знают. Да. То есть они не понимают, как ребенок себя будет применять. Ну и что, и где ты будешь вот этим работать? Где такие люди работают? Где, скажи мне, этот завод, на котором работают такие специалисты?
Еще есть киберспортсмены.
Вот, да, да, да. Когда говорят, что да, это тоже спорт, с точки зрения... Мы тогда и шахматы тогда не могли воспринять, что это спорт. А уж теперь, когда говорят киберспортсмен, сидящий перед монитором, то тут, конечно, тоже. А для молодежи это нормально.
Да, потому что новый тип экономики... сейчас становится очевидным, это креативная экономика, ее составляющая. Это технические знания, креатив, вот что-то такое, это свежее, с цифровизацией связанное. Вот это вот туда. Mm-hmm. Да, и это будет развиваться в ближайшее время. Спрос на эти сектора, на эти специальности тоже будет расти.
А вот, кстати, мы говорим об этом, да? А все-таки склонность человека, мы же говорим, есть те, у которых работает лучше правое полушарие, mm-hmm. те, у которых работает левое полушарие, mm-hmm. то есть одни математики, а другие гуманитарии. То есть вот этот принцип, человек все равно в себе осознает, к кому он больше относится. И, так сказать, против природы не попрешь.
Ну, вот я немножко миф тут хотела такой развеять по mm-hmm. поводу правого и левого полушария. Безусловно, нейрохирурги скажут, да, что если мы там как-то повредим, ну, к примеру, левое полушарие, да, с правой частью нашего тела что-то произойдет, да. Но у мозга есть такая способность, называется нейропластичность. Mm-hmm. И вот как раз-таки она позволяет нам интегрировать, да, какие-то части, которые раньше хранились в каком-то из полушарий, в другое полушарие. Ну, этим объясняется обучаемость. Вот, поэтому я бы не стала строго делить на гуманитариев, на математиков, технические, да, специальности, а скорее бы выделила какую-то доминанту. Вот, mm-hmm. доминанту в навыках, в интересах. Потому что я знаю очень много людей, которые прекрасно состоялись в гуманитарных областях mm-hmm. и в технических. Одно другому не мешает. А здесь просто зависит от того, что изначально родитель вложил в ребенка. То есть если он будет, там, скажем, с 2-3 лет слушать «Синий трактор», к 7 годам родители получат «Синий трактор».
Действительно, замечательная песенка. Мне кажется, нет ни одного человека, который не знает эту песню. Да-да-да. Ну, сейчас вот заканчивается школа, да, экзамены позади. И все равно вот эта модель того, что ты после школы должен пойти куда-то.
Угу.
Пусть это будет колледж, пусть это будет университет. Что это для людей? Что это для молодых людей? Все-таки там другой образ жизни. Тут уже нет учительницы квочки, которая там вокруг тебя будет тебе напоминать, какой у тебя урок. У нас есть такие, что и в 11 классе приходят и проверяют, а все ли сидят на месте.
Да.
Вот. А здесь как бы ты сам за себя, и если тебе это надо, ты посещаешь, если тебе не надо, не посещаешь, а потом разгребаешь свои хвосты там с педагогами. Как переживают люди вообще? Что это за процесс в нашей жизни? Я вспоминаю, что для меня это было сложно, по крайней мере, первые полгода.
Да. Ну, это потеря. Да, то есть, как стандартную потерю мы проживаем через отрицание, ага. гнев, отрицание, стандартные пять. Угу. стадий. Здесь цель психики в том, чтобы по окончании этого процесса научиться выстраивать свою новую реальность, потому что ребенок в этот момент переходит из одного мира, так скажем, да, в новый, в другую mm-hmm. реальность. Да, сложно. Кто-то в депрессию, в апатию ходит, кому-то страшно продолжать обучение. А кто-то, наоборот, навеселее, ему все нравится.
Свобода, да,
классно, да, я наконец-то, да, самостоятельность, да. Абсолютно разные реакции. Зависит от человека, и они все нормальные.
Mm-hmm.
Да, то есть и нормально переживать кризис так, как он переживается. Просто нужно иметь в виду, что это временно.
Mm-hmm.
Временно напоминать себе и пытаться поддерживать, включая себя в какие-то социальные контакты, поддерживать себя, не критикуя. Да? То есть вот внутренний диалог здесь имеет очень большое значение, потому что и так родители могут давить на ребенка, что ты не учишься, или там ты не так учишься, как нужно, а мы там за тебя контракт mm-hmm. платим. И важно, чтобы сам ребенок умел себя тоже поддержать, понимая, что да, все так, но я могу с этим справиться. Может быть, мне просто нужно больше времени, а может быть, мне нужна помощь извне. Такое тоже может быть. И очень важно себе в этом признаваться. И родители тоже должны понять ребенка, потому что это кризис. Вот бывает кризис 30 лет, 45, mm-hmm. да? А это такой первый осознанный кризис. Потому что первый был, ну, еще в детстве, в 3 года, в 7 лет.
А но тут прям, другое.
Да, тут прям,
во взрослую жизнь шагаешь.
Действительно контакт с жизнью. И если ребенок растерян в этот момент, это тоже нормально. Через эту растерянность он может научиться понимать себя и крепко стоять на ногах по-своему, вот
своей,
манере, конечно.
Да, то есть это есть процесс вот уже такого
сепарации,
реального?
Да, сепарации от родителей, от их опеки.
Надзора
период, да, период проб, собственных ошибок, да, что очень важно. Очень интересный период, очень насыщенный, и важно не отрицать свои эмоции, принимать их и осознавать, идти вместе с ними.
Угу.
То есть не обесценивать и не упрекать ни ребенка, если это ребенок, то не себя.
Вот бывают такие инциденты, знаю сама вот эти случаи конкретные, частные, когда человек готовился к определенной профессии, то есть он со школы,
угу.
Ну, бывают такие дети, которые прямо осознанно говорят, нет, я не люблю математику, я не люблю физику, я выберу что-то, что связано с гуманитарными науками, неважно, что я там буду переводчиком или еще кем-нибудь. И готовится на какую-то профессию, а потом, когда приходит подавать документы,
угу.
просто берет, резко меняет свое желание. И берет и относит на другой факультет. Да,
да, бывает такое.
Это от чего так происходит? Вот, что-то привлекло просто потому, что он пришел, увидел, что ого, там сколько людей туда пошло, какие-то интересные ребята, а пойду-ка я тоже туда.
Да, конечно, ну, у каждого человека по-разному, но могут быть какие-то социальные факторы, да, может быть, ребенок же еще может быть ведом состоянием, да, то есть что-то престижно, что-то модно, да, что-то особо одобряемо теми же родителями или сверстниками. Или, может быть, я знаю некоторые случаи, что даже дети меняли свои решения, потому что их одноклассники и лучшие друзья решили пойти на определенный факультет.
Угу.
Такое тоже может быть. И здесь нужно ребенку дать возможность осознать причину своих поступков. Да? Ну, так как это же все не быстро делается, да, подача документов, там, экзамены, возможно, у него еще будет период времени некий, да, чтобы подумать и поменять решение.
Угу. А бывает так, что это, ну, случается ошибка. Вот человек осознает, что он пришел не туда.
Бывает.
Да, вот, например, я уже отучился 3 года. Просто я знаю такого mm-hmm. человека, который пришел в медицину, mm-hmm. поступил в медицинский, да, учился там на 3-м курсе, сказал, что да нет, я не хочу быть медиком. То есть mm-hmm. вот так, да, и ушел в журналистику.
Ну, замечательно.
Моя коллега, mm-hmm. да, для нас, для меня это было вообще волосы дыбом стали. Я говорю, ты что, с ума сошла вообще? Ты столько уже времени потратила, да, это такую профессию mm-hmm. пошла, что-то преуспела, тебя не отчислили. Она просто сама взяла и написала, я не хочу.
Человек, который слушает себя, замечательно.
То есть это вот тот пример, да?
Да, это наилучший вариант, поскольку велика вероятность, если бы она послушала других, все-таки закончила, да, ей же пришлось бы потом работать по этой специальности. и уже всю оставшуюся жизнь.
Угу.
А представьте, когда работать не приносит удовольствия, вот идешь как на гильотину. Не очень веселый исход.
Как люди воспринимают вот это вот, что я отдал 5 лет? Есть вот эта вот обреченность? Ну, что мне делать? Ну, вот тут учился я.
Да,
там, ну,
есть некая разочарованность в себе. Есть обреченность, иллюзия, я бы сказала, того, что больше ничего нельзя сделать. Я учился, все. А куда мне еще там тратить еще 5 лет? А зачем? А как у меня вот это уже все деньги потратили родители, не будут меня обеспечить. Куда я теперь?
Угу,
есть такое, да.
Есть ощущение, что у меня нет выхода, я должен продажи.
Да, да. Но это, опять же, когнитивная ошибка. Всегда есть выход. Выхода есть нет только из гроба. А так он везде есть. И очень много вариантов, как эту вторую специальность получить, тем более сейчас. Да, и вечернее образование, и какие-то курсы, и еще что-то. Да, вполне возможно и работать, и получать второе высшее. Да. Я тому пример. У меня есть 2 образования, я нормально, спокойно их получила, работая просто по первой специальности, именно в качестве поддержки. То есть все реально стоит только захотеть. Mm-hmm. А другой вопрос, что эмоционально человек выгорел, когда, допустим, на 3-м курсе осознал, что не его, но продолжил учиться, и к 5-му курсу уже силы закончились. Вот это закономерность. И почему я начала нашу беседу именно с того, что нужно слушать себя? Потому что вот это ощущение, что вот я не хочу, мне туда не нужно, оно очень редко обманывает.
Человек может преуспеть в этой профессии, если он делает ее через «не хочу»?
Преуспеть может, но это не значит, что он будет счастлив и не выгорит. Да? То есть большинство людей выгорает, и просто у них нет сил просто работать как-то дальше по этой специальности. А поэтому нужно себя слушать, чтобы не доводить себя до такого состояния. Да, 5 лет потрачены, это факт.
Но все, что не делается, все к лучшему.
Да, но зато человек колоссальное знание о себе получил, что это не его.
Казалось бы, да, просто я понял, что это не моя профессия. То есть тебе скажут, человек, ты 5 лет ходил в институт, сдавал все предметы ради того, чтобы понять, что это не твоя профессия.
Иногда и так бывает.
Вот смотрите, есть такая ситуация в жизни, когда нужно смириться. Вот не потому, что... Вот другой элемент, да, когда ты отучился, и ты понимаешь, что это твоя профессия, но что поделать, не буду же я там еще, или у меня нет возможности уже там что-то переквалифицировать. По крайней мере, пока я буду вынужден что-то делать. А если другая ситуация? Я всю жизнь мечтаю, я очень хочу стать ландшафтным там дизайнером, но у меня аллергия. Я очень хочу стать летчиком, но у меня проблемы с сердцем. Меня никто никогда не посадит за штурвал, потому что у меня есть противопоказания. Да. У меня есть мечта стать музыкальной звездой. Но я понимаю, что здесь настолько конкурентная, да, среда сегодня, особенно. Да. Каждый, кто хочет, может стать музыкантом, петь там на платформах, выставлять что-то там себя, но при всем при этом не добиться никакой-то славы. И потом ты себе говоришь, ты же понимаешь, что это не для тебя, то есть у тебя нет шанса. И ты себя вот берешь и запихиваешь в какое-то другое место.
Я бы сказала, что действительно есть объективные какие-то ограничения по здоровью, например, да, вот как с летчиком. Но это не значит, что человек не сможет реализоваться в области, например, смежной, да, с той областью, которая ему нравится. То есть искра-то есть, желание есть, да, почему, например, не выбрать тот же ландшафтный дизайн на компьютере, да? Как-то подсказывать тем людям, которые все это сажают, да, в кабинете, консультация. То есть что-то, что учитывало бы эту физиологическую особенность человека, но позволяло ему оставаться вот плюс-минус в этой среде, которая ему комфортна. А музыкой тоже можно заняться, это тоже индивидуально, да, если это музыкальный продюсер или человек певцом хочет стать, да. А можно найти путь. Главное понимать, выстраивать его из того, какой человек перед нами, из его особенностей. И путь выстроить, потому что нет ни у кого стандартного. Это все тоже такая социальная иллюзия, что вот все идут какой-то проторенной дорожкой, но по ней идти сложнее всего. Легче идти своим путем, учитывая то, кем ты являешься.
А есть такое понятие, как подпрофессия? Вот где-то я так слышала, да, что он говорит, ну, я вообще-то, я экономист. Я там где-то работаю в каком-нибудь институте, ну, а вот тут, значит, что-нибудь делаю просто для души.
Угу. Некое хобби, да, которое да, может которое, приносить доход. Да, да,
и перерастает потом вот во что-то другое.
Да, да. Вполне возможно такое. Я знаю много примеров людей, которые ну, просто там, делали картины, ходили, рисовали, сейчас продают их весьма успешно. Потому что в какой-то, какой-то момент человек понимает, что у него есть ресурс. Он появился за счет личного опыта, за счет знаний, за счет знакомства с другими людьми, да, социализация, объективная реальность. Он лучше ее видит, он лучше ее чувствует и начинает уже более четко проявляться именно вот в этой стезе, которая его
интересует. Что нужно для этого? То есть то, о чем мы говорим, да, это когда ты решаешь, что вот свою базовую какую-то профессию, на которую ты тратил время и деньги, в свою молодость, может быть, положил, как мы всегда говорим, как наши студенты говорят, получают диплом и да. говорят, молодость свою отдал тебе этому институту, там, этой профессии. А потом, ну, то есть чувствую, что, ну, как бы все. Все, что я здесь мог, все, что я там...
Да.
Научился, да, я как бы поработал, и вот нащупал что-то другое. Что здесь может быть? Смелость какая-то должна быть, нужна?
Нужна, безусловно, но прежде всего нужно умение разрешить себе в этой жизни все. И
как
сменить...
формулировка. То есть я разрешаю себе бросить это ненавистное дело.
Разрешить себе жить свободно, так как нравится. Потому что жизнь человека – его правило. Ну, если это не нарушает, конечно, законодательство, да, и каких-то их моментов. Вот. И вот если в этом контексте рассматривать, то человек что хочет, хоть 10 специальностей может иметь на самом деле, и жить, и радоваться этому. И по каждому у него может быть успех. Сегодня он может быть тем же самым ландшафтным дизайнером, а завтра экскурсии где-нибудь в Париже, в Лувре проводить.
Mm-hmm.
Одно другому не мешает.
А вот если, например, почему у нас так сложилось, что ты после института обязательно должен пойти в институт? А может человек себе дать возможность поработать где-то, а профессию получать... когда тебе будет, когда ты поймешь, в чем ты хочешь быть специалистом.
Конечно, может, да, если ему так удобно, ему комфортно, условия ему позволяют. Потому что на самом-то деле карамелинизируется к 25-27 годам. Ну, то есть вы можете наблюдать людей в кризисе 30-летнего возраста именно потому, что появляется инструмент для думания. То есть,
То есть до этого мы как-то шли, это мне сказали, надо сделать, я делал. Потом мне сказали, ты закончил все, ты должен работать.
Да.
Пошел работать. Мне сказали, надо замуж выйти. Я вышла замуж, мне сказали, надо родить. Да я родила, как 30 пришла такая, говорю, что происходит?
Да, это не я, это не мой выбор, хочу другого. Да, да. Так часто бывает, именно потому что к этому периоду инструмент мышления, наш мозг, он уже приобретает какие-то конечные черты, да, и с 30 лет уже идет старение мозга. И человек начинает осознавать очень много, очень на многое начинает смотреть с другой точки зрения. И, конечно, хочется поменять под себя так, как удобно, так, как хочется, так, как приятно и радостно.
А иногда просто поменять. Даже пускай это, может быть, это все было правильно, но просто мне просто хочется поменять.
Потому что самостоятельность
вот,
должна
да,
быть. Да,
да, да. Хоть что-то делать по-своему.
По-своему.
Не так, как мне насоветовали.
В идеале эта самостоятельность должна уже с 12-13 лет проявляться. Ну, вообще, начиная с 3-летнего возраста, ну, такой пик, апогей, это 13-15 лет, когда я сам, я все знаю, вы все не пределе, я властелин мира. Да? То есть эта агрессия позволяет подростку сепарироваться, обрести самостоятельность и уже в здоровом варианте выйти в самостоятельную жизнь, когда он выбирает и профессию, и свой дальнейший путь реализации, даже если не идет учиться. Да, то есть он уже выбирает свою жизнь сам с этих пор. И вот этот момент сепарации, он агрессии, он позволяет ему это сделать. Чем дольше он затягивается, тем человеку сложнее.
Ну и такой завершающий вопрос, да, нашей беседы. Что для человека профессия? И что для него работа? И одно и то же ли это?
Ну, за всех людей ответить не могу.
Конечно.
Могу ответить за себя. Для меня профессия — это то, что... И то, во что можно вложить душу, свои таланты, свои способности, свое время, которое уже не вернется, и ты готов этим временем поделиться и с людьми, которые присутствуют в этой профессии, и в целом, да, во благо развития этой отрасли отдать. А работа — это что-то механическое, что не требует особых ни моральных, ни психологических, ни эмоциональных усилий. Ее может сделать каждый. Это как ремесленничество и мастерство. Такая же разница.
То есть ты здесь что-то делаешь на продажу, а там что-то делаешь такое, как вот как специалист, который хочет что-то создать.
Да, да, что-то, что изменит в лучшую сторону общество, ну, хотя бы, если минимально, то самое близкое окружение.
Люди приходят с такими проблемами?
Да.
К психологу?
Да.
Чтобы обсудить и сказать: вы знаете, я 20 лет занимаюсь вот этим. И уже вот мне кажется, что меня это там погубило.
Да, очень часто. И происходит очень красивая работа, когда человек вдруг начинает чувствовать себя, что ему можно жить так, как он хочет, как ему хочется, и он может выбирать, и ничего ему за это не будет.
Поэтому даже если наши сегодняшние выпускники немножко ошибутся, то есть это не конец света.
Нет, конечно. Жизнь продолжается, и в этой жизни очень много возможностей. И вместо того, чтобы ругать себя за какие-то ошибки, лучше обратить внимание на то, сколько возможностей прекрасного есть в жизни, что можно использовать, что есть время, есть здоровье, есть выбор, есть молодость, есть время. И это можно использовать.
Спасибо вам большое, Полина. Мы, в общем, надеемся, что наши выпускники не будут сожалеть. А если вдруг даже и поймут, что что-то пошло не так, не побоятся что-то поменять. Да, и пускай почувствуют, что, может быть, это не, та, это не то дело. Где я, сидя, блин, где-нибудь на лекции, сказать себе: боже мой, зачем я все это слушаю? Перебазироваться в какой-то другой лекционный зал, да, и слушать то, что ему будет нравиться.
Да, по крайней мере, будешь это рассказать внукам.
Действительно. А у нас в гостях был психолог Полина Катулева. Спасибо вам большое. Ну, наверное, найдем тему с вами побеседовать еще.
Спасибо вам большое.